да, міграцыйнай палітыкі. Мы это актыўна назіраем апошнія некалькі тыдняў. І калі гэта робяць, ну, не, скажам, не нацысты, не крайне правыя, а калі гэта робяць вось урады, то безумоўна, вот это адзіны крок, каб зняць вастрыню гэтай тэмы, калі ўрады павінны пайсці насустрач і рэалізму, і, скажам, патрабаваннем той жа часты грамадства, якая не здаволена міграцыйнай палітыкай, і прызнаць, што магчыма, в палітыцы міграцыйнай мы цяпер павінны паводзіць больш жорстка, не настолькі адкрыта, не настолькі гасціна, но паколькі проста гэта немагчыма для нашых краінаў цалкам адчыніць дзверы перад усімі.
Я б хацеў звярнуць увагу, што палітычныя праблемы, звязаныя з уцекачамі, не толькі не памяншаюцца, а нарастаюць. І паводле ацэнак, у 2016 годзе ў краіны развязу прыбудуць яшчэ каля 1 мільёна уцекачоў. Таму лагічна, што палітычныя супярэчнасці, палітычныя канфлікты, палітычныя жарсці ў краінах еўразвязу менавіта па гэтаму пытанню будуць толькі нарастаць. І таксама цалкам зразумела, што менавіта правыя нацыяналістычныя партыі будуць напоўніцу выкарыстоўваць гэтую тэму, што і адбываецца. І я б хацеў звярнуць увагу, што сапраўды, як адзначыў Юры, ствараецца агульнаеўрапейскі рух, што партыі аднаго кірунку пачалі каардынаваць свае высілкі. І вось той лозунг, які быў вылучаны супраць ісламізацыі, ну даволі такі добры тэхналагічны ход, не супраць уцекачоў, не супраць гэтых імігрантаў, а менавіта супраць ісламізацыі. Але ну вось дэманстрацыі сапраўды не масавыя. Толькі ў Дрэздане 15 тысяч чалавек, а ў іншых гарадах, ну, хутчэй, такая сімвалічная дэманстрацыя, чым рэальная. І тут, і дарэчы, кажучы, вось у Нямеччыне, так, мы кажам, што крытычнае стаўленне грамадства да Меркель, да яе ўраду, да яе партыі, але звярніце ўвагу, што галоўныя канкурэнты ХДС гэта сацыял-дэмакраты ў пытаннях мігрантаў займаюць больш лаяльную пазіцыю, менавіта лаяльную адносна да мігрантаў. Таму тут пры ўсім пры тым, як бы сітуацыя не такая крытычная для Меркель, ХДС, ХСС. А калі казаць увогуле, то вось мы крытычна ставімся, крытычна ацэньваем Беларусь, кажам, што грамадства спіць, што ніхто не пратэстуе, на дэманстрацыю не выходзіць. А вось у Еўропе, здавалася б, тэма, якая ўжо збударажыла грамадства, а вось людзі на вуліцы не выходзяць. Можа, мы назіраем той самы працэс постмадэрнізму, спажывецкае грамадства, на якому на ўсё напляваць.
Як кажуць, на гэтай аптымістычнай ноце мы сёння закончым. Нагадаем нашым слухачам, што яны слухалі перадачу «Трайны ўдар», «Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння «Трайны ўдар» наносілі і адбівалі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Розныя людзі, якія, здаецца, гавораць на адной той жа мове, залежна ад уплыву асяроддзя, могуць называць адну і тую ж з'яву абсалютна па-рознаму. Сёння мы будзем гаварыць пра мову беларускіх турмаў. У нашай перадачы удзельнічаюць эксперты-лінгвісты, выпускнікі Менскага інстытуту замежных моваў, якія працуюць на судовых працэсах у ЗША і Нямеччыне. Сярод удзельнікаў перадачы таксама і былыя сядзельцы беларускіх польскіх вязніць. Аднак спачатку апытання ў Магілёве, непадалёк ад месца, дзе знаходзіцца мясцовая турма. Як вы ставіцеся да мовы, на якой размаўляюць былыя арыштанты? Што вы думаеце адносна забароны на выкарыстанне нецэнзурнай лаянкі мату і турэмнага арго фені ў следчых ізалятарах суседняй Расіі? З такімі пытаннямі праграма звернулася да мінакоў на магілёўскіх вуліцах.
Новый какой-то язык.
Есть какие-то такие специализированные слова. В их сфере это помогает им общаться.
Очень, конечно же, раздражает, очень неприятно, неуважительно. У человека такое воспитание. Но если у них нет других методов наказывания, если они ничего не могут придумать, может быть, какой-то процент повлияет.
Если человек год отсидел, то это будут более как бы понты. А если он там действительно 25 лет высидел, то это уже привычные разговоры, он и так же, как и мы сейчас разговариваем.
Просто очередная как издевка, наверное. Над людьми, да, не в тюрьме, но все-таки, как бы, да, они все-таки люди, и я считаю, что это их мир, это какие-то, может быть, их свои законы, их свои порядки, и пусть они будут своими.
Но они выходят и приносят эту терминологию?
Ну, к сожалению, да, такова, наверное, просто жизнь.
Зэки разговаривают на зэковском языке, растопыренными пальцами. Их 90%, 10% только нормальных людей. От его самого зависит, какая у него там в мозгах заложена программа, как его воспитали. Многие не ломаются. Нужны другие методы убеждения.
Я не знаю, никогда не разговаривал с зэками. В фильмах только если слышал. Да, она так же, как и на любой иностранный язык. Она, в принципе, непонятна. И все. Она меня не раздражает абсолютно. Я так понимаю, они разговаривают для того, чтобы другие люди их не понимали.
Но если они как бы общаются между собой, то это понятно. Как говорится, все-таки больше о культуре. В тех местах, где находится, как правило, такой контингент, практика говорит, никаких законов, более никакой культуры, там, поведения.
Каждый человек волен говорить на том языке, который ему нравится. Поэтому просто не разговариваю с этим человеком, который говорит на этом сленге. Если человека насильно нельзя заставить не быть счастливым, не быть добрым, не быть злым, это очень глупо. Ну, пускай общаются в своей где-то вот местности, со своими людьми так. Но я думаю, недопустимо в общественных местах и, конечно, школы, институты. Тем более здесь должно быть наказание.
Такая ситуация, что этот сленг все равно появится, когда идет разруха. Так что никогда запреты не помогали.
Это было опытание на улицах Могилева. Наш слухач Змітер Вольны адседзеў за кратамі недзе гадоў 20-40. Пасля апошняга вызвалення з'ехаў далёка за межы краіны. Сацыялізаваўся, мае добрую прафесію і сям'ю. Змітер вызначае мову сучасных беларускіх ЗК як сумесь фені з матам. У сувязі з забаронай гэтай лексікі ў турмах Расіі Змітер напісаў у нашу праграму.
Што тычыцца забаронаў, ну, як вы сабе ўяўляеце зону без мата? Александр Петрович, голубчик, ці не знойдзецца ў вас за лішняй заварачкі гарбаты, а то мае харчовыя запасы зусім на зыходзе. Фігня нейкая. Ну, хіба што пад страхам расстрэлу зэкі не будуць спажываць мат. Там жа у многіх адукацыі тры клясы ці ўвогуле няма ніякай. Што тычыцца мяне, то вядома, гады, праведзеныя там, далі пра сябе ведаць. І ўжываў, і лаяўся, як той казаў. Зараз адвык, вядома, і карыстаю нецензуршаны тады, калі па-іншаму не атрымліваецца выказаць уласную экспрэсію. Прыгожа лаецца трэба таксама ўмець.
Тое ж самае тычыцца і фені, піша далей Змітер. На ёй таксама трэба ўмець размаўляць прыгожа.
Сапраўдную феню чуў недзе ў 1990-е ад старых сядзельцаў. Калі нехта пачынаў гаварыць, то можна было заслухацца, бо гучала прыгожа і незвычайна. Младзейшыя так не маглі. Сам я на волі не ўжываю фені, ды не сказаў бы, што ўжываў за кратамі. Толькі при необходимости, как зразумело было для суразмовцы. Зараз же и зусім забылся. Ну, памятаю особные слова кшталту «мянты», «черти», «крытка» у сэнсе «турма», «кулемет» у сэнсе «карты», «баланда», «шлемка», «гэта миска», «вясло», «лыжка», «шконка», «ложак», «кіча», «вязница», далей «кум», «оператывник», «гаспадарці», як правило, «прыніжана гаспадыня», то бок «начальник калёнії», «калі паважаны начальник», то будуць казаць «гаспадар», ну і гэтак далей. Трэба ўспамінаць, але нешта не ўспамінаецца. Але мне здаецца, гэтыя сленгавыя словы ведаюць таксама і звычайныя грамадзяне, бо ў Беларусі заўсёды было і ёсць шмат-шмат турмаў і лягераў. Бадай, у кожнай сям'і знойдзецца свае сядзельцы.
Гэта быў допіс у праграму Змітра Вольнага. Сергею Ямшикову, выпускнику Менского института замежных мовов, нередко доводится працовать с теми выходцами с былого СССР, которые предстали перед немецким судом в связи с порушением законов ФРГ. Сергей отмечает, что мова его клиентуры – это саправды, как написал нам Змитер Вольный, сумесь мату да и фени, которые, взглядящие лингвистики, однако не есть одно и то же. Коли у першым выпадку мы маем социально непримальную табуяваную лексику, тым не менш зразумелы усім, то у другим выпадку гэта ўжо криптомова, то бок шифровка сэнсу с тым, каб яго не зразумелі люди недасведчаныя. Тое, што ў расійскай мове завецца феней, ідзе сярэднявечча, гэтую криптомову для ўнутранага карыстання спачатку стварылі гандляры валацугі, а фені, а потым ўжо перанялі крымінальнікі. Сергей, який живе у Німеччині 30 годов, належить до запотребованих перекладчиков, має статус судового експерта. Кожний раз напередодні праці з клієнтами він присягає на Конституції ФРГ, що ні при яких обставинах не буде видавати інформації, про яку довідається під час процесу або під час перекладу письмових документів. Судовий експерт не може говорити про своїх клієнтів, однак може говорити про їх мову. Пропануем вашей увазе интервью, якое Сергей нам дал гэтыми днями по телефоне.
Сергей, вам доводилось перекладать криминальников с былого СССР. Это было на этапе следствия, это в суде. И магчыма иметь справу с феней, коли яны ее уживали.
То, что вы зовете феней, у лингвистики мае зусім іншая официальную назву. Это зовется арго. Это не жаргон, альбо диалект, это так званый социалект. Мова певної соціальної групи, яка не хоче, каб розуміли, що вона каже. Ось це є арго. Феня, это по-российски называется.
У немецкой мове это так само есть, так? Ці...
Это есть, как средних веков, это называется по-немецку Ротвельш. Выполняет ту самую функцию, что арго, альбо феня у российской мове.
Коли взглядишь лингвиста на это поглядеть, как это выглядит, это российская мова с некими такими украплениями, какие можно интуитивно заразуметь, это все ж таки ну, некая интерференция мова нескольких, и это часом абсолютно зрозуметь нельга.
Это, мне сдается, у российской фени это большая часть, проважная часть, это российская лексика. Разуметь эту звонку немагчыма, калі не расти в этом осяроде, альбо не глядеть советских фильмов, где описывали так званую малину, а выучить феню магчыма только по словниках, яких, до речи, ранее их не было, зараз есть добрые подручники и добрые словники, которые помогают разуметь эту лексику.
Но это такие тлумачальные словники, это не российско-немецкие, а именно это тлумач...
Не, это одномовные.
И вот вы идете на процесс, вы идете перекладать допыты следчих, да, и вы не рыхтуетесь до этого?
Певно, я рыхтуюсь и с мовного боку, и, по-перше, с эмоциональным, бо коммуникация с этими людьми, поверьте, мне дает все, что хочется, але только не радость. Але с лингвистической кропкой глядя, я рыхтуюсь по словниках, а до этого мне присылают так званые малявы альбо цетлики, на яких они пишут информацию своим сябрам на воле. И я прикладно себе вяжу, что это за люди и какую мову они будут выкористовывать. Феня – это то же самое, что переклад медицинской лексики, будовничей, химічна або інша спецлексіка. Це лічиться спеціальними перекладами. Їхня оплата ведеться по так званому закону об оплаті експертів судов. Я лічуся як перекладчик експертом суда.
А гэта увогуле справа перекладчика высокой кваліфікацыі, так я разумею.
По-перше, это доручаецца перекладчикам, якія далі присягу на Конституцію. Я працюю уже 35 годов, здається, по этой професії, і крышку на кваліфікацію набув за эти годы.
У США, калі перекладчик вашого лінгвістичного університету Менскага перекладав кримінальника відомого Іванькова, япончика, ён казав, що япончик використовує гэтую лексіку часом для того, каб заблытаць суд. Вось ваши клиенты, яны маюць такую ж мету, ці просто их лексика такая, что яны інакш не могуць казаць?
Мета усіх одна, каб их не разумели звонку. Але, параўновуючы моих так званих клієнтів з япончиком, треба пригадати, що в япончику було кільки там доказів, не відомо, але він вчився чомусь. Моя клієнтура тутешня, і вона навіть, коли вчилась до цього, 4 або 5 класів ЦПШ. І узровень едукації певний, не порівняльний з тим, об чим ви говорили тільки що.
А ви казали, що маєте клієнтуру з былих союзних республік, да? Білорусь, ось ви зустрікалися ви з білоруськими кримінальниками?
Я таких не бачу. За це 27 років тут в Німеччині я ні разу не приклав кримінальників з Білорусі. Моя клієнтура тутешня. Это так званые поздние переселенцы альбо с Казахстана, альбо из инших частков было наши родимые СССР. И они забылись на родную российскую мову, а новой родной мове, и что они выучились. И говорится на якой трасянце между российской, не полнемецкой и полфени.
Ну, вот яны проезжают у Немеччину абсолютно молодыми людьми, и, напевно, многие навод и близко не памятают того советского життя, да? Откуда их гэтыя выплываюць незразумелыя словы, незразумелыя паняцці. Гэта неяк генетычна ці як?
Трэба просто паглядзець на іх сацыяльнае паходжанне, іх сацыяльны попыт, каб убачыць, што па-іншаму не размаўляць не могуць. Вы ж ведаеце, як вас у хаце выхоўваюць, на якой мове вы у хаце размаўляеце, гэтак жа размаўляеце і ў бонку.
Скажыце, а чаму, на ваш погляд, людзі, якія выхоўваюцца ў нармальнай сям'і, да, дастаткова высокім такім адукацыйным узроўнем, чаму гэтыя людзі, вось, яны ведаюць такія паняцці, як маліна, да, што гэта не ягада, да, зусім, да, вось, адкуль гэта бярэцца?
На это пытанне адказаць вельмі-вельмі проста, вось, будзе. Памятаеце 90-е гады, калі гэтыя серыялы бясконцыя «Жыцця маліны» прапагандавалі?
Цяпер яны так само ідуць.
Напрыклад, гэта першая крыніца. Другая, калі прэзідэнт одной великой державы. По телебашине, кажем, мы будем мочить в сортире, что есть, конечно, иншая, как феня. Да и хотелось удивиться, что эта феня популяризуется все больше и больше.
Немецкий судовый эксперт Сергей Мшиков означает, что не памятая выпадков, как нехто из немецких политиков дозволил бы себе так званый ротвельш. У вачах немецкой громадскости это просто непримально. Колішні Мінчук, у мінулым выкладчык ін'язу Валеры Шчукін, поўны цёзка беларускага грамадскага дзеяча, з'ехаў у США на пачатку 1990-х. Гэтак мовіць амерыканскі. Валеры Шчукін мае статус судовага перакладчыка і працуе з прыцягнутай да крымінальнай адказнасці кліентурай з былога СССР. Паводле ягоных словаў, ведаць арго і максімальна дакладна перакладаць яго на ангельскую мову – гэта галоўна умова ягонай працы, паколькі зыход працэсу часам можа вырашыць усяго адно дакладна ці недакладна перакладзенае слова. Валеры браў удзел у многіх гучных працэсах, сярод іх суд над вядомым расійскім крымінальнікам Вячэславам Іваньковым, япончыкам. Са спадаром Шукіным гутарыў мой калега Сергей Астраўцоў, аднак спачатку прашу яго сказаць колькі словаў пра самога япончыка.
Вядомы крымінальны аўтарытэт и злодей в законе из Москвы Вячеслав Иваньков, помянувшийся япончик, прожил 69 год, починал с тишинных крадежов. Коли распадался СССР, он сидел. У 1991 годе об его вызволении стали ходайничать ведомые люди, сирот яких называются спеваки Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум, а так само офтальмолог Святослав Федоров. Япончика выпустили. У наступном годе он выехал за межу. Невзабаве опынулся у США под выглядом супрацовника киностудии Ролана Быкова. У Штатах протягивал свою злочинную биографию. У 1995 годе его арештовала ФБР по обвинению в вымогании великой суммы грошей – 2,7 миллиона долларов от двух бизнесменов российского походжения. На початку 1997-го он отримал 9 год и 7 месяцев зневоления за вымогальництво, а так само за фиктивный шлюб с громадянкой США. Покарание отбывал у американской турме. У 2004-м его депортовали в Россию. Проз 5 годов на его был зроблены замах. Проз 2 месяца он помер от атрыманных раненняў. Судовый перакладчик Валерий Шчукін мноства разов перакладаў у американских судах. Ему довелось удзельнічаць у процессе япончыка. Сёння ён успамінае.
Вот, например, в деле, в большом деле Япончика, Вячеслава Иванькова, да? Вот я был избран его адвокатом главным. Это был большой комплимент, мне большая честь, когда он мне сказал, из 8 переводчиков я выбрал тебя. Он меня выбрал переводчиком защиты. Все, переводчик защиты не имеет права даже беседовать с переводчиком обвинения. То есть, как правило, это переводчики ФБР. И часто очень бывают драки. У меня была с Иванковым такая драка, то есть даже суд может назначить отдельное слушание, предварительное слушание перед судебным процессом, сугубо посвященное переводу той или иной фразы или того иного слова, понимаете? И тогда судья выслушивает одного переводчика, переводчика защиты, судья выслушивает переводчика обвинения, может пригласить третьего переводчика, специалиста, понимаете? Вот. Но только так решаются проблемы.
А какие это могут быть проблемы? Какие конкретно бывают выпадки?
Я вам приведу такой пример, что в деле с Иваньковым группа его адвокатов поехали в Москву допрашивать одного свидетеля, который якобы, как они считали, мог бы помочь Иванькову, Япончику. Когда они приехали в Москву, они неправильно составили письмо. Значит, у нас есть такое понятие «добровольная дача показаний», вот так это переводится. Когда человек, какой-то свидетель, добровольно может дать показания. Вот, и они приехали, и переводчик здесь, в Нью-Йорке, до меня, неправильно перевел. Он перевел эту фразу «voluntary deposition» как «добровольный допрос». Вот, и когда они приехали к прокуратуру в Москву с просьбой помочь им организовать в американском посольстве вот такой вот добровольную дачу показаний, прокурор возмутился и сказал, говорит, во-первых, это глупость, нет такого понятия, как добровольный допрос. Допрос не бывает добровольным, и мы не позволяем иностранным гражданам допрашивать наших граждан. И они уехали, потратив много денег. Вот когда они вернулись, было отдельное слушание в Бруклинском федеральном суде, куда меня пригласили, и где я дал показания, сказал, что это неправильный перевод. В общем, мы изменили документы, они опять поехали в Москву, и тогда прокуратура приняла этот документ и разрешила им устроить вот эту добровольную дачу показаний одного важного свидетеля по делу Иванькова.
Вот такие бывают бойки помеж перекладчиками, кажа Валерий Щукин. Супроти Иванькова дал показания Леонид Абелис. Валерий Щукин протягивая.
Леонид Абелис был его правой рукой, сам виновен в 4 убийствах, там, поджогах и все такое прочее. Но когда он стал петь, когда он стал стучать против Иванькова, ему простили, никакого срока он не получил. Там, ну, где-то, может быть, 7-8 месяцев просидел, играл в баскетбол в тюрьме. Там. Иваньков один из редких людей, который вел себя как настоящий вор в законе, выдерживая эту марку до конца, на 100%. Настоящий вор в законе. Дрался с корреспондентами, дрался с охранниками. Вообще такой жестокий человек, от взгляда которого мурашки по спине бегают. Настоящий вор в законе. Иваньков, как и все остальные уже в разговоре со мной, когда уже в тюрьме, когда они арестованы, вот я перевожу там беседу с адвокатом, встречаясь с ними, никакой фени они не пользуются. И более того, я вам скажу, Иваньков пользовался самым высокопарным, самым литературным стилем русским, чтобы показать свое образование, который мне тоже было трудно переводить. Вот короткий мартиролог всех убитых моих друзей. Вот чем занимаются клевреты от КГБ. Особенно его последняя речь. Мне трудно было переводить, потому что он такие высокопарные слова употреблял. И он этим гордился. Он говорил, что у него было... Он закончил 4 университета. Когда я спросил у Иванькова, какие 4 университета? Ну, говорит, в тюрьме. Да, его трудно было переводить, и вел он себя как настоящий вот вор в законе, несгибаемая воля, железный человек.
На фене я не разговариваю только помеж собой, кажа Валерий Щукин. И это фиксуется, когда прослуховывается телефон, або некто побач с ними робит запись. Гэта бывае, калі яны яшчэ не былі арыштаваныя. І в судзе, калі прослухоўваюцца запісы, трэба перакладаць гэты крымінальны жаргон, кажа Валерый Щукін. Адносна забароны мату ды фені ў расійскіх турмах і ці рэальна іх выкараніць, Валерый Щукін засмяяўся і сказаў, яму здаецца, што мат нельга выкараніць. Да і навошта? Злачынцы ім пастаянна карыстаюцца. Калі нехта абразіў ахоўніка, то гэта караецца. Ну і, в прынцыпе, ён не ведае, ці рэальна выкараніць мат і фені.
У эфіры «Свабода ў турмах». Што вы думаеце адносна мовы, якая гучыць сёння ў беларускіх вязніцах? Хто найбольш ужывае ненарматыўную лексіку, мат ди арго феню, зняволеные ці адміністрація. Ці користаєтеся гэтым сленгом ви самі? З такими питаннями ми звернулися до былых політв'язнів. Микола Статкевич, фигурант площади 2010, сидел у Шкловской колонии и крытой турме у Могилеве.
В колониях и в СИЗО ты разговаривают матами, тюремным жангором, но и без выключения. Единое выключение есть, что у так званых крытых турмах. Там есть тюремные законы, там и нормативная лексика нема. Там осужденные не уживают мат, а только тюремный жаргон, а администрация уживает и мат, и тюремный жаргон. Для них это натурально, это отповедает их культуру. Я не скажу про всех, кто отсотковый, оказывается, есть.